Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев. Сегодня в нашей студии долгожданные гости Надежда Немцова и диакон Дмитрий Котов. С Надеждой мы встречались примерно год назад. Записали две интересных передачи. Одна касается благотворительности, а другая – семьи. Сегодня мы продолжим эту тему, тем более, что Надежда до нашей записи рассказала о том, что те передачи имели большой отклик. Ей писали и задавали разные вопросы. Конечно, мы не дерзаем считать себя истиной в последней инстанции и отвечать на вопросы так, как будто мы сейчас расскажем нечто очень важное и откроем людям Америку. Но я надеюсь, что и мы, прожив какой-то отрезок своей жизни, имеем некий опыт. У кого-то он больше, у кого-то меньше. Я думаю, что и мы можем кое-что сказать на пользу нашим слушателям, но совсем не обязательно, что вы должны принимать все, что мы расскажем. Это только наше мнение.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Предлагается тема жертвенности. Потому что, по моим понятиям, вот это самая характерная, самая существенная черта человека русского, особенно русской женщины.
И то, без чего в семье никак не получится. Если супруги не будут жертвовать ради друг друга, то семья не сможет существовать.
Называют семью училищем любви. Никогда невозможно семейного счастья, если это качество не живет в этой семье. Вы знаете, и дети всегда вырастут замечательные, если они эту жертвенность видят своих родителей. Потрясающе сказали семья известного священника, не буду называть его имя, говорит, никогда мама не заставляла нас много молиться, но мы когда засыпали, мы видели, что она стоит на коленках и читает Евангелие. Это было ежедневно. Или псалтирь. И молится за всех нас. И это нас сделали верующими людьми. А сын одного академика говорит, что я сделал ученым свет из кабинета отца. Это когда я по нужде ночью вставал, я видел всегда, что у него свет горит, он работал. И это меня воспитало ученого. То есть именно вот, понимаете? И жертвенность. Не надо говорить вообще о жертвенности. Если она есть в семье, все, семья никогда не пропадет. Всегда найдутся и методы воспитания, найдется и преодолеются все трудности. Одним словом, этот корабль ко дну не пойдет.
Но ведь бывает так, что один супруг жертвует ради другого, а второй не жертвует. Как вы думаете, что делать в этой ситуации?
Если бы у меня жена была, например, говорит мне один человек, если бы у меня жена была и все умела, и вот не было бы такой вот неумекой, понимаете, я бы из семьи не вылазил. А у меня храм, я должен в храме находиться. Если я не буду отдавать большую часть сил, я перестану быть священником. Вот мне сказал один батюшка. Так что дело не в этом, так сказать, гармонию, которую нам по человеческим понятиям, она, может быть, эта гармония не состоялась по человеческим понятиям, а по Божьим понятиям она состоялась. Вот это очень трудно, конечно, вместить. Есть притча на этот счет. Идет Господь с Петром. Стоит христианка, мечет там снопы, вся краснощёкая, красавица прям. И залюбовался Петр и говорит, мол, водички бы испить. Она и водички дала, и дорожку показала, и, в общем, уважила. Тут они, и так образ остался христианки в сердце у Петра, апостола. Идут, подходит, тут яблоня стоит, и ручей течет из родника. И мужик лежит под яблоней. И говорит, эх, дал бы кто яблочко. Вот, а яблоко сверху, ну, встань, сорви это яблоко, понимаешь? Спаситель говорит Петру, дай ему яблоко. Ну, апостол сорвал, яблоко подает ему. Это водички бы кто налил, понимаешь? А ноги в воде, ручеек течет, прочитает, родник рядом. Говорит, Петру, дай ему воды. Ну, взял кружку, налил, дал ему воды. Идет и говорит, Господи, да чья же это вот, а, будет эта красавица, эта труженица, за кого она пойдет? А это вот за этого ледащего. Да не будет этого, Господь, да не будет этого. Ты же изувечим ее жизнь, понимаешь. Он говорит, а если она пойдет за такого же подобного, говорит, они разбогатеют и Бога забудут. А вот здесь, говорит, он, дети народятся, и этот ледащий все начнет шевелиться, и будет жить ни богато, ни бедно, и в храм будут ходить, и, так сказать, будет свою ношу носить. Так что благоденствие материальное. И вообще благоденствие такое, такое человеческое, оно часто разнится с волей Божией и разнится с понятием счастья, с понятием подлинного счастья.
То есть счастье – это совсем не обязательное явление в жизни двух супругов. Можно в семье обойтись и без счастья.
Вы знаете, что категоричнее согласна с вашими словами, потому что счастье – это не понятие, когда у тебя, ну, вот общепринятое понятие счастья, да? А счастье – это полнота. Это полнота духа, души и тела, и еще единение ума. Господь сказал: одно тело и одна душа. И вот знаете, что можно на это ответить? Что когда это есть в семье, да, когда это есть между двумя людьми, когда у тебя нет слова «я», а есть слово «мы», вот это и есть счастье. А общепринятые понятия о счастье, они достаточно плоские по сравнению с тем, что под собой счастье вообще подразумевает в жизни человека.
А вот в этой притче, которую отец Дмитрий нам рассказал, как вы думаете, такие люди могут быть счастливы? Вот такая работящая женщина и ленивый мужчина?
Я скажу так, что каждый случай, он индивидуален. И каждую пару, каждую семью, каждого человека невозможно под какие-то стандартные, да, подвести. Я считаю, что именно в этой притче, если женщина готова жертвовать до конца ради любимого мужчины, то это определенный подвиг. Но нужно понимать, что подвиг не всегда идет во благо. И часто бывает, что, понимаете, ведь у супругов дети, и они видят, что мать несчастна, а муж лежит на диване, да? И здесь понятие счастья и жертвенности, оно достаточно относительно и размыто, потому что в каждой семье есть, так скажем, свои проблемы. И женщине нужно понимать, что если у нее муж, как говорится, лежит на диване, ленивый, ей нужно мудро подойти к решению этого вопроса и рассчитать не только свои силы, да, но и подумать в первую очередь о психике своих детей, потому что они воспитываются, ну, как бы, отец им пример. Вот, поэтому жертва, она неотделима, конечно, от любви, но жертва должна иметь, так скажем, женщина должна понимать, что жертвуя, она не кидает в этот момент очередной камень в бездонный колодец. То есть все должно быть очень разумно. Ты не можешь наполнить, так скажем, колодец, если ты кидаешь туда по камешку. А каждый поступок в отношении такого мужа – это камешек. На самом деле, мне кажется, это крайне редко бывает, что когда у женщин хватает сил дотянуть этот крест до конца, да? Но опять же, и тут, как говорит, собака зарыта, потому что если это именно жертва по любви ради любимого человека – и ты знаешь, что у него есть ресурсы к исправлению, да, потому что ты за него молишься, ты ему помогаешь и так далее. Это один момент. А если ты жертвуешь, потому что у тебя, как я говорю, нищенская сломленная психология и психика, потому что у тебя состояние жертвы все время, знаете, есть такое понятие в психологии, то есть понятие жертв, то есть ты все время чувствуешь себя несчастной, ты все время кому-то должен, это уже другая жертва. Здесь нет речи о любви, здесь проблема, простите, в твоей голове. И если ты жертвуешь по любви по-христианской, это одно. А если ты жертвуешь потому, что у тебя в голове как бы определенные стандарты, да, и ты жертвуешь в первую очередь благополучием своих детей, собственным благополучием, да, и кидаешь вот эти камни в свой огород, то ты переливаешь из пустого в порожнее. Это не нужно делать. Потому что, так скажем, любой труд, который делает человек, он должен быть в итоге вознагражден. Если ты будешь переносить камни из одного места в другое, это не труд. Это, ну, глупость, да? Ты делаешь глупое дело, абсолютно не имеющее результата. А если ты перенес камни, на этом месте ты построил красивую клумбу, обложив ее камнями, да, то твой труд вознагражден. Поэтому любая жертва, она должна быть вознаграждена. И искренне переклоняюсь перед теми женщинами, которые именно по христианской любви тянут свой крест до конца, жертвуют собой по-христиански и тянет своего мужа-алкоголика, по-христиански, но она знает, что она чувствует, потому что женщина, она очень интуитивно развита, да, она чувствует, что ее муж точно встанет с колен, потому что она его любит. И она делает не только ему еду в рот подносит, да, пока он в угаре в пьяном, да, но она ему еще как-то помогает. То бывают, конечно, чудеса, и мужья встают с колен, как говорится, и перестают пить. Но чисто терпеть побои мужа, вы знаете, от того, что якобы ты его любишь, или он ничего не делает, и твоя семья просто ниже и ниже опускается благодаря такому главе семьи, ведь рыба гниет с головы, как известно, то я не советую таким женщинам тратить свою жизнь и травмировать психику детей. После передачи, которая была в прошлый раз записана, мне пришло одно письмо, которое затронуло, так скажем, честно сказать, глубинные струны души. Одна девушка писала: «Я живу в деревне, очень люблю своего мужа, но когда он агрессивный после выпивки, он меня бьет. Бьет детей, но больше всех достается мне. Вот сейчас, в данное время, я со сломанной рукой. Я очень верующая, я хожу в храм, дети наши причащаются. Муж как бы тоже верующий, но я его вот вымаливаю. Как вы думаете, стоит терпеть такого мужа?» Я долго думала над этим письмом и скажу так, что в данном случае жертва, она не то чтобы бессмысленна, а я бы сказала, что это грех. Потому что вы представляете, что ладно, если он тебя там где-то побил в углу. Но вы представляете, что делается в голове у ребенка, на глазах у которого отец бьет мать? Вы когда-нибудь об этом думали? Да даже если мужчина не бьет ребенка, если он не ведет пример мужских каких-то достойных каких-то поступков, вы думаете в первую очередь о своих детях, если вам себя уже не жалко, да? И жертва в данном случае, она не то чтобы не похвально, а я бы сказала: бросай все, беги, забирай детей, строй свою жизнь заново и что-то решай. Потому что в этом случае человека не спасти. И, честно сказать, согласна с тем мнением, когда говорят, если мужчина один раз поднял руку на женщину, собирай вещи и беги. Это так, потому что сильный мужчина руку на женщину не поднимет. А слабый, он самоутверждается за счет слабости другого. Всячески унижает и так далее. Поэтому, девушка, если вы слышите эту запись, если она затронет ваше сердце, если вы до сих пор в этой ситуации, я бы вам сказала, что, надеюсь, вы уже ушли, а если нет, то берите своих детей и уходите как можно дальше от этого человека, потому что ничего общего с христианской любовью ваша «жертва» в кавычках это не имеет.
Очень хороший диалог. Я совершенно не согласен в данном случае с Надеждой, хотя я, как правило, разделяю ее мнение. Но в данном случае я хочу сказать, у меня пример есть. Рассказ написанный, я читал его, но это рассказ «Живой случай». Когда я был на поминках в одной матушке, и вижу, одна девушка моет посуду, и там лет 17 было тогда, да, или 18. Жара была страшная, и она безропотно, не было ни горячей воды, ничего, понесла воды и моет посуду за всеми. Больше немного людей было. Я спросил у батьки, что это за девушка? Она говорит, мне удивилось трудолюбию такому. Он говорит, да это семья очень интересная, говорит. Мама верующий человек и молилась все время Господу. Вот тоже, можно сказать, реальная жизнь, как притча, чтобы послал Господь человека, с которого можно спастись. И что вы думаете? Господь услышал ее молитвы и посылает человека. Он закончил как раз институт политехнический, инженер. Не курит, не пьет. И дети, значит, посыпались. Счастье пришло в дом. А он работал, это советские времена были. Он работал на заводе и начал, талантливый человек, начал арендаторские предложения, так сказать, для улучшения там. А за это деньги платили. Ну, один раз заплатили, второй раз. А потом жаба стала давить начальство. Сначала мастера, что ж это, так понимаешь, ему премии до премии. И стали потихоньку гнобить его. Так гнобить, ну, сначала. Тот разошелся, творчество, так сказать, идет. И, конечно, все эти довели человека до того, что он, как русский человек иногда бывает, запил и запил крепко. Так что его терпели, значит, долго-долго, потом просто выгнали с работы. Уже четверо детей, четверо, представляете? Вот, настолько вот эта страсть так взяла над ним вверх, что он просто перестал работать. И пришлось этой матери идти, она работала и уборщицей, и в храме что-то помогала, и очень на четырех работах, по-моему, работала она. И воспитывала детей в уважении к отцу. Уважение к отцу. Меня, вот что меня потрясло, понимаете? Они учились на тройке. Они сами себе готовили. Сами просыпались в школу или не просыпались. Мать с утра до вечера работает. она была очень верующим человеком. И, так сказать, только ночами, когда видели, что молилась мать, когда обессиленная. Она стала шить при храме. Вот стал алтарником младший сын. Понимаете, в конечном счете, отец смотрел, смотрел на это. Может, молитвы общие и батюшкины, и матушкины. Перестал пить в конце жизни. То есть заканчивалась счастливая, почти в сказке, закончилась как в сказке. Это реальный случай, который я вам рассказываю, реальный случай. Так что, вот, как правило, жизнь женской женщины, она жертвенная до конца. Но есть те случаи, когда Господь, то есть то, что она просила, естественно, Господь дал ей. Вот социум разрушил, можно сказать, почти разрушил. Но ее вера и вот это вот ее уважение к мужу, что она воспитывала детей вот, в уважении к мужу, меня это потрясло, честно говоря.
Отец Дмитрий, вот вы со мной не согласились, а я с вами соглашусь на 100%. Поэтому скажу так, что тот случай, который вы рассказали из жизни, это как раз пример христианской женщины, которая набралась терпения, и, да, и благодаря ее молитвам и терпению жизнь закончилась с ее мужем благополучно. Ну, итог был хорош. Да? Но вы забываете одну вещь. То, что в том письме, которое написала мне девушка, там был описан случай от начала семейной жизни. То есть он выпивал и колотил ее от начала. Да? Ну, не всегда браки складываются. А вы сказали, что муж старался, работал и так далее. Да? Но потом судьба человеку преподнесла...
Сломалась,
да. И минус был бы той женщине-христианке, которая бы, пока у мужа все хорошо, значит, она с ним, а когда он запил или сломался по жизни, да, она его бросила. Как раз-таки этот случай, который вы описали, он пример достойных христианского подражания, христианской женщины, поэтому в этом и заключается любовь, когда... Ты с человеком и в радости, и в горе, и в счастье, и в несчастье, в болезни, и в скорбях. Вот это и есть любовь. Это же не красное слово. Это и есть любовь. Да? И это есть и жертва правильная, христианская жертва. И правильно она сделала, что пожертвовала, так скажем, собой, что она молилась, воспитывала своих детей в уважении к отцу. Да? Вот. Я надеюсь, что она, скорее всего, она и объяснила своим детям, что папа на самом деле просто болен. Это временное явление, папа у вас хороший, слава богу, если она так сказала, да? Я говорю именно о тех случаях, когда изначально идет какие-то в семье такие вещи, которые лучше бы детям не видеть, да? То есть, когда отец бьет мать, да, это, конечно, крайний случай, просто вопиющий. Но есть еще и ругань, и битье посуды, и так далее, и так далее. Вообще, слово «любовь», «жертва», «дружба» и «счастье» в итоге – это вещи совершенно неразделимые, потому что что такое жена? Жена – это, есть же, да, такие распространенные понятия, да, что это и друг, и жена, и хозяйка, и остальные всякие вещи интимные, да, то есть это твое второе «я», то есть это не ты, а это твоя половина, то есть из двух людей собирается в итоге один образ, то есть это один человек. И такой момент, что и в радости, и в горе он имеет под собой как раз-таки основу христианскую, да, то есть и в радости, и в горе это значит всегда. Но, опять же, каждая семья, каждый случай, он очень индивидуален, и нельзя всех, так скажем, сказать, знаешь что, дорогая, терпи до конца, потому что это твой крест. Нет, не надо терпеть до конца. Если вы чувствуете, что ваша внутренняя жизнь от этого рушится, если дети видят слезы матери, если вы страдаете, да, как человек, то бывает, к сожалению, и в христианских семьях, что браки не складываются. Бывает. Поэтому не нужно заниматься пустым самопожертвованием, да, и рушить психику детей и так далее. Нужно разумно раскладывать каждую семью, и если у вас есть проблемы, если вы верите своему духовнику, если у вас таковой есть, посоветуйтесь со священником. Но священник – это не таблетка от всех болезней. Решение все равно принимать вам. И если у вас нет священника, да, которому вы доверяете, обратитесь к психологу. То есть конкретную ситуацию в вашей семье поможет разобрать какой-то специалист, да, или священник. А бывает, что и подруга поможет, да. Конечно, женская дружба не всегда верна, да, но бывает исключение. Посоветуйтесь с кем-то, если вам тяжело. Но решение все равно всегда принимаете сами. И когда про жертву я хотела сказать, вы знаете, я не могу как бы как-то приводить свою жизнь в пример, но могу сказать, что жертва всегда должна иметь под собой как бы чувство, что ты делаешь что-то не зря. Если ты с человеком живешь и любишь человека, да, и кладешь на него жизнь, то есть не в плане ты перечеркиваешь свою жизнь, да, ради человека, а ты жертвуешь своим «я» ради другого человека, ради своего мужа, да, или жены, то твоя душа должна чувствовать, что ты делаешь это не в пустоту. Что будет результат от того, что ты молишься, от того, что ты в чем-то себя ограничиваешь, от того, что ты трудишься, да, то есть должно быть внутреннее чувство, что это не в пустоту. А, к сожалению, и на многих примерах, которые меня окружают, есть такое понятие, что, знаете, вечные терпилы такие, то есть терпим, страдаем, молимся, мучаемся, и понимаешь, что в итоге жизнь прошла, а ты еще и не жила. Поэтому, слава Богу, если труды, то есть они увенчаются успехом, и ваша молитва дойдет до Бога, и ваш супруг или ваша жена, то есть они будут с вами едины. Но если вы как лебедь, рак и щука, если ваш супруг вас не слышит, если ваша жена как бы не прислушивается к вашим советам, если вы смотрите по разные стороны, дай Бог вам силы и терпения как бы, да, соединить вашу семью, но не всегда это у всех получается. И нельзя кидать камни в колодец, который бездонный, потому что душа, она вечная, а жизнь человеческая, она временная. Поэтому вы всегда думаете о том, что, конечно, не нужно искать там, то есть, ах, с этим мужем не получилось, пойду-ка я искать более теплое место. Нет, не надо это делать. Просто когда вы начинаете, вы там хотите построить свою личную жизнь или что-то, то прислушайтесь всегда не только к чему говорит твое тело, да, а к чему, так скажем, шепчет твоя душа, потому что в каждой душе есть голос Божий, и чаще всего он звучит очень тихо, да, ввиду наших внешних грехов, страстей и так далее. В человеческой душе есть этот голос Божий, он всегда тихо звучит, и ты его обязательно услышишь. Поэтому, если вы хотите построить свою жизнь, то хорошенько присмотритесь к человеку. И еще такой момент, что искать никогда никого не надо. Твое придет к тебе само. Это, можно сказать, воля Божия, это, можно сказать, судьба. Ваше дело развиваться духовно, душевно и ум развивать. Потому что, когда человек счастлив сам, он может дать счастье другому. А если вы ищете счастье вовне, то есть некоторые думают, что я выйду замуж, и наконец-то я стану счастлива. Я рожу ребенка, и я стану счастлива. На самом деле это все лишь составляющие. А суть в тебе, вот если ты найдешь эту суть в себе, значит, ты будешь счастлива с другим человеком. Да, потому что ты составишь его как бы вторую половину, ты станешь его вторым «я». И тогда у вас получится союз. А если тебе не хватает каких-то внешних обстоятельств, большая вероятность того, что вы ошибетесь. Поэтому ищите в себе прежде всего как бы спокойствие, развивайтесь душевно, духовно, и дай Бог вам встретить того человека, который, так скажем, оценит ваш духовный мир, ваш ум. И любовь на самом деле – это то, когда человека воспринимаешь всего, не разделяя его там, ну вот это вот мне в ней нравится, а вот это не нравится, да. Если ты любишь, ты принимаешь человека всего, со всеми его пороками, которые есть у каждого, со всеми его грехами, проблемами, недостатками и так далее. Потому что ты любишь вопреки, а не почему-то. То есть женщина, когда жертвует своим каким-то комфортом ради мужчины, да, и если она ждет от него какого-то результата, то она должна чувствовать, что это не бездонный колодец. Если она любит, то отдавай себя всю, не жди ничего в ответ. Так же и мужчина. Поэтому я скажу так, что советую в первую очередь всегда слышать свой внутренний голос, слышать шепот души, который есть у каждого, и там вы найдете верный ответ на все свои вопросы.
Если вы предлагаете не ждать ничего в ответ, то в таком случае можно жить и с мужем-алкоголиком, как в той истории, которую описал отец Дмитрий. Большой плюс, что этот человек был, видимо, интеллигентным и не бил свою жену и детей. Но кто-то, может быть, находит в себе силы терпеть и побои.
Вы знаете, если женщина находит в себе силы терпеть побои, я бы ей советовала обратиться к психологу, потому что это нездорово, когда женщина терпит побои. Это говорит о том, что есть некое... Может, у нее родители, когда-то отец побивал ее мать, да? То есть, может быть, это... Ну, какой-то пример есть, и она думает, что это норма. На самом деле, это далеко не норма, и единственный мой совет, вот прям конкретный, это бежать от того, кто вас бьет, потому что нельзя бить женщин.
А как же раньше говорили, бьет, значит, любит?
Это вы из домостроя, что ли? Да, бьет, значит, любит.
Это из воспоминаний какого-то иностранца, по-моему, век 17-й. Он был в Москве, и ему жена, его русская, устроила небольшую истерику. И когда он спросил, в чем дело, она ему сказала, ты меня совсем не любишь. Он спросил, почему ты так решила? Ты меня ни разу не ударил.
Ну, вы знаете что, наверное, по тем временам, да, когда нормой была разложить ребенка на лавке и сбить розгами, ну, наверное, это была нормой. Но то, что было нормой там в 17-18 веке, не актуально в 21-м. Понимаете, раньше можно было ребенка побить и тем самым навязать свою волю. А сейчас все-таки я считаю, что с ребенком нужно разговаривать. А кого бью, того люблю, да, и бью всякого сына, которого принимаю. Это знаете, что могу сказать? Что бью это не всегда физически. Побить можно и словом. Вы знаете, что есть такое понятие, что одним словом можно убить, и одним словом можно воскресить. Вот тебе и битье. Ты человека можешь так ранить словом, что там ничто не стояло за пощечиной. Как один знакомый рассказывал мне, да лучше бы ты меня ударила, он своей жене говорит. У меня жена, говорит, так иногда скажет, что я ей говорю, Алена, лучше бы ты меня ударила, чем ты мне так говоришь. Это на самом деле так. То есть слово можно человека убить. Поэтому кого бью, того принимаю. Вы знаете, я скажу, что физически женщину грех бить. Так как ты глава семьи, да, или так как это твоя женщина, девушка, ты можешь ей словом преподнести так, что она поймет это лучше всякого рукоприкладства, да, и она еще больше тебя зауважает. Поэтому здесь не в буквальном смысле можно все понимать. Знаете, Господь тоже сказал, что 1000 лет как один день, и один день как 1000 лет. Поэтому и здесь тоже все условно. Не нужно бить. Зачем?
Вы знаете, сложный вопрос, конечно. Почему? Потому что сейчас 75% разводов, нация вымирает. Почему-то у мусульман этого абортариев нет. При такой ситуации социальной, раньше, если не выходила девушка замуж, да, что бы там ни было, почитайте, там, Тихий Дон, вообще, посмотрите, как писали в 19 веке писатели об этом описывали, семейные всякие проблемы, жизни. Выходили замуж, знали, что это на всю жизнь, на всю жизнь. А сейчас чуть что, вожа под хвост там, не так сказал, ударил, все, и, значит, и разрушаются семьи сплошь и рядом. Идет победный акцент страшного разрушения. Вот, если бы Надежда нам сказала рецепт, чтобы этого не случилось, чтобы остановить. Ну, в ее рассуждениях я слышу только одно. Она, это современное мышление современной женщины, оно справедливое, оно правильное. Мне тоже нравится ее мышление. Вот, но это не спасение, это не панацея от той проблемы, которая социальная, которая стоит у нас сегодня в обществе.
А в чем спасение, в чем панацея?
Ну, панацея, я думаю, что хорошо бы разобраться, почему раньше выходили замуж и знали, что на всю жизнь, а сейчас выходят замуж, и вот закончился медовый месяц, и все, и теперь можно, человек уже той ответственности, которую имел раньше, почему-то и сознание, даже подсознание не имеет. Вот в этом проблема. Если бы, так сказать, как бы ее разрешить, тогда бы мы решили бы и последствия.
Скажу так, на реплику отца Дмитрия, что рецепта для всех не существует. Когда раньше выходили замуж и знали, что это на всю жизнь, и женились, да, то, во-первых, люди раньше были связаны серьезно по многим жизненным вопросам. То есть в деревнях тебе невозможно было поднять детей без мужа, поэтому как бы и терпели, и так далее, и так далее. То есть, опять же, это некая, так скажем, опираться на то, что было актуально там в 18 веке, ну, совершенно не актуально сейчас. То есть, конечно, общие какие-то вопросы, они имеют место и сейчас. Но на сегодняшний день, понимаете, происходит то, что, создавая семьи, раньше, насколько я читала книги и знаю, да, родители выбирали детям невест, женихов, и они смотрели на род, на родителей, на то, как ведет там хозяйство девушка и так далее. Не могу сказать, что я прям согласна, что нужно выбирать там мужей и жен своим детям, да, но прислушиваться обязательно надо. Потом раньше не было такого, что девушка перед тем, как выйти замуж, да, она поживет с одним, поживет с другим, поживет с третьим. Вопрос сравнения сразу происходит на сегодняшний день, если вот говорить про сегодняшнюю ситуацию. А мужчины 21 века, это вообще, так сказать, отдельная история, потому что перед тем, как жениться, мужчина поживет, ну, я думаю, минимум с двумя. Это минимум на сегодняшний день. Вы представляете, что у человека, у молодого в голове, когда он женится, а что вот, ага, у него там была вот та, 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 у него идет этап сравнения. Поэтому раньше, в старые времена, что говорит отец Дмитрий, были плюсы одни, сегодня плюсы другие. Но если говорить именно про христианский брак, я считаю, что нужно крайне разумно относиться к данному вопросу на сегодняшний день. И более чем уверена, то, что раньше ответственности на женщине было меньше, кроме, ну, у него было что? Дети, ведение хозяйства. А сейчас женщине нужно соответствовать своему мужчине, да, потому что в 21 веке, в котором мы живем, очень много соблазнов. И если ты жена, ты должна быть своему мужу всем. Понимаете? Раньше баба топит печку, готовит кашу и рожает детей, вот ее и обязанности, да. Там ее можно было и побить, и полюбить, вот. И, в общем-то, все с рук сходило, потому что, ну, это определенное, так скажем, даже у казаков женщин меняли на лошадей. То есть, представляете, цены женщин по сравнению с лошадью. Ну, это уже о чем-то говорит. А на сегодняшний день на женщине огромная ответственность перед своей семьей, перед своим мужем, потому что она должна быть не только хозяйкой, рожать детей, да, воспитывать их в духе христианства, она должна еще соответствовать, понимаете? А соответствие – это когда ты не эгоистично себя ведешь по отношению к своему мужу, когда ты развиваешься духовно, душевно и внутренне, когда ты следишь за собой внешне и не ходишь с гулькой по голове в мятном халате, да, по вечерам, когда муж тебя уважает в первую очередь как женщину. И, так сказать, здесь достаточно сложный тандем, потому что мужчина тоже должен себя очень сильно сдерживать, потому что сейчас куда ни глянь, везде плакаты с обнаженными женщинами и так далее. Это же соблазн. А вы знаете, ведь сначала мысль, а потом дело. Почему нельзя смотреть какие-то развратные фильмы, картинки и так далее? Потому что входит это в голову и заседает. И некоторые вещи потом не дают человеку покоя, потому что тебе хочется что-то из этого реализовать. Ты оскверняешь свою душу, ты оскверняешь свою жену, ты оскверняешь окружение, ты оскверняешь свою семью. И потом происходит разлад. А разлад, трещина эта, она может начаться с малого. То есть ты перестаешь слышать того, кто рядом с тобой. Ты перестаешь, так скажем, воспринимать то, что он говорит, вести себя эгоистично и плюс давать себе такую мысленную свободу. Сначала мысль, а потом дело. И пошла эта трещина расти. Поэтому я считаю, что избежать количества разводов в нашей стране поможет только то, если в браке будет основа всему Бог, то есть вы ходите там суббота-воскресенье в храм. Потому что это основа всего. Обязательно там утром, вечером хотя бы как краткая молитва перед сном. Муж идет на работу, перекрестили, поцеловали. Элементарные вещи, они дают существенную основу браку. И не нужно, так сказать, исправлять своего мужа или исправлять свою жену. Ведь женщина, она не должна завоевать всех мужчин, которые в ее окружении. Ей всего-то нужен один единственный. Так же и мужчине. Ему не нужно добиться всех женщин, которые вокруг него. Он не обязан, так скажем, всем нравиться, так же, как и женщина, да? Ему нужна одна единственная. И нужно, так скажем, обладать большим умом, чтобы душой, да, и душой, чтобы почувствовать этого своего родного человека, да, родственную душу, и, так скажем, соединить с ним жизнь. Поэтому как здесь я пришла к одной женщине, и моей подопечной как раз, да, то есть я занимаюсь благотворительностью, и бабушке 85 лет. она одинокая. И я говорю: скажите, пожалуйста, вы счастливый человек, вы любили? Она мне сказала, Надя говорит, любовь, говорит, это единственное в мире то, ради чего стоит жить. Меня родители выдали замуж 18 лет за перспективного офицера после войны, который был старше меня, и я его не любила. Мы прожили с ним 15 лет. Но, говорит, я всегда любила человека, ну, который за мной ухаживал и так далее, да, и у меня с ним жизнь не сложилась, потому что я вышла замуж за этого офицера по настоянию родителей. И когда я разошлась со своим мужем и вышла наконец-то замуж за своего любимого, я счастливо с ним прожила. К сожалению, только 3 года, потому что он умер. Но, говорит, эти 3 года счастья стоили, говорит, прошлых лет. И, говорит, за 85 лет я была счастлива только 3 года. Она так со слезами все это говорит. Вот. И я понимаю, в принципе, что счастье – это понятие, оно достаточно как и сложное, так и простое. Счастье – это единение, когда ты не разделяешь себя от того человека, которого любишь. Счастье – это мы. И когда твой человек, которого ты любишь, разделяет тебя, тоже он говорит «мы», он не говорит «я». И вся жизненная тяжесть, которая всегда есть, то есть быт, дети, решение проблем – это всегда «мы». А когда это все уходит на одного человека, происходит разделение. Поэтому женщину надо беречь, любить и жалеть, именно жалеть, потому что она не мощной сосуд. Но куда шея, туда и голова. А женщине нужно уважать своего мужа и признавать его превосходство. Но одна маленькая такая ремарка, то, что не каждый мужчина достоин женщины, честно сказать. Не потому, что я женский пол, я так говорю, а потому что каждой женщине свой мужчина. То есть сильной женщине – сильный мужчина, слабому мужчине – слабая женщина. Когда происходит то, что слабая женщина с сильным мужчиной, то сильный мужчина подобнет под себя слабую женщину, и ни тот, ни другой не будет счастливы. А когда они равнозначны, то всегда можно найти общий язык. Раньше, в царские времена, невест дворянского происхождения, им искали соответствующую пару из дворян. И когда было некоторые случаи, да, что женились на ниже себя сословием, всегда было непонимание в итоге. Ну, много я, по крайней мере, читала таких случаев, непонимание. Поэтому нужно всегда как-то равнозначных себе искать. И не противоположности притягиваются, а притягиваются схожие характером. Это ошибочное мнение, что притягиваются противоположности. Нет.
Я забыл, кто из древних греков сказал, подобное тянется к подобному. Отец Дмитрий, как вы думаете, эта женщина правильно сделала, что разошлась с нелюбимым мужем и вышла замуж за любимого?
Так нельзя ответить, не зная о той семье конкретно, ответить на этот вопрос. Я, сказать, хотел бы, чтобы вот Надежда ответила на вопрос, который поставлен, почему у мусульман подобных проблем не существует. Почему у них, как рожались там по 8-9 детей, так и рожаются. Понимаете, я в деревне родился, и мне вот то, что происходит, процессы, которые социальные, как они отзываются вот в среде мне близкой, понимаете, деревенских женщин, как отзываются. Вот рассказы были написаны, я читал их о женщинах русских. Там пили все, и пьют, и сейчас все. Вот. Но дело не в этом. Дело в том, что как женщина, например, красавица Надежда, тоже Надежда, кстати, да, красавица, она даже и в 50, и в 60 лет была красивой женщиной. После того, как ее 2 детей родилось, 2,5 года, муж поехал на тракторе там пахать в соседнее село, ну, потом посиделки, и милиционер убивает его на обратном пути, какая-то ссора там на его же тракторе, когда он через речку переезжал, вот, выбивает его спину, вот, и она всю жизнь, так сказать, осталась в одиночестве, хотя ей предлагали замуж. Это что такое? Воспитала 2 достойных людей, все село ее любило, вот, все село ее уважало глубоко. И эта любовь, хотя муж ей, так сказать, как бы понятно, да, и пил, ну, не, надеюсь, не бил. Что это такое? Всю жизнь эту любовь пронесла. Всю жизнь. Это для меня идеал. Или, например, второй рассказ, который тоже из этого же села Никулина, тетя Раечка, которая, так сказать, в молодости Василий Парубок был, он успокаивался только тогда, когда выпил, очень буйный был. И вот только Райку позовут, все, приходит Рая, он успокаивался, утешался. И в конечном счете был выход у нее, был, так сказать, какой-то летчик приезжал, и можно было счастливую, так сказать, наверное, судьбу какую-то обрести, понимаете. Ну, и она ради этого летчика пошла в соседний город, чтобы нарядилась, чтобы мать ничем не позаподозрила, потому что мать очень строго держала свою дочь. Пошла, оделась как лохудра, оделась во все, так сказать, такое простое, чтобы она не заподозрила, что она будет встречаться с этим летчиком. Она пришла, он хотел, чтобы в кино ее пригласить. А он говорит, только пусть она переоденется своей сестре, говорит, с которой они были знакомы. Пусть она переоденется, я же как, ну как она уже, видишь, как она одета. И она говорит, а, тебе надо, значит, не я душа, не моя душа нужна, а тебе нужна, как я одета. И 18 километров обратно в деревню вернулась и выходит замуж за этого дядю Васю. Я его знал. Замечательный мужик. Но когда три раза вешался, и вот когда выпьет, вот она стережет, чтобы она и три раза из петли вынимала. Три раза вынимала из петли. Что это такое? Что это такое, понимаете, это любовь. И четверо детей, дюжина внуков, понимаешь ты. И, так сказать, в старости, конечно, там уже он от рака умер. 75 лет человек прожил, да. Благодаря этой жене выжил. Я не знаю, смотрю на ее подвиг, это подвиг, это подвиг жертвенности. Да, это трудно осмыслить и здесь советы давать, особенно современному человеку. Надежда не моего поколения, и, так сказать, другой взгляд на вещи, понимаете. Но я кланяюсь, и это тетя Раечка. И этой надежде. Я кланяюсь за их жертвенность, за эту русскую черту, которая меня потрясает.
Отец Дмитрий, вы, как всегда, категоричны. Я хочу сказать, что момент такой, что тетя Раечка, понятно, но муж-то ее любил. Муж любил. У нее не было такого, что у нее любовь в одну, как говорится, в бездушную стену. Вы понимаете, любовь, дорогие радиослушатели, много, так скажем, вокруг меня людей ввиду моей деятельности, да, и хочу сказать, что нет такого понятия, как безответная любовь. Если есть безответная любовь, это не любовь. Это или страсть, или влюбленность, но это не любовь. Любовь настоящая, это всегда взаимно, и это всегда находит отклик в сердце другого человека. А если, как вы думаете, если у кого-то такой случай есть, что вы любите человека, а он вас не ценит, да, или не любит, это значит, что-то другое под этим скрывается. Любовь – это всегда единство, это всегда смотреть, как говорится, в одну сторону, дышать одним вдохом и выдохом и жить даже мыслями друг друга. Поэтому не бывает безответной любви. Это или страсть, или что-то другое под этой личиной скрывается. И любовь – это всегда взаимно. Она бывает, как вот у тети Раи, да, что у нее муж приходил и успокаивался. То есть женщина вселяет в мужчину покой. И это на самом деле так. Когда мужчина любит и когда женщина любит, присутствие двух людей, оно в первую очередь несет за собой душевный покой. И это потому что частичка благодати. Скорее всего, потому что радиослушатели все верующие, я так думаю, люди, да, и даже если нет, то есть такое понятие, когда человек приходит в храм, воцерковляется, да, да и у тех, кто уже давно ходит в храм, наверняка знает, что такое, когда благодать касается души человека. Заходишь в храм, молишься, и в какой-то момент Господь трогает твое сердце, и ты как бы внутренне смиряешься, и ты чувствуешь некое ощущение счастья, наполненности. Это благодать. Так вот, когда любовь есть, вот это чувство покоя, оно с чем-то сродни вот этой благодати. Потому что, находясь рядом с человеком, которого ты любишь, который любит тебя, в первую очередь вы одно целое, вы дополняете друг друга. И в этой наполненности находится и покой для души и для сердца. Поэтому, когда два человека любят друг друга, в этот момент все, что происходит вокруг, весь противоположный пол, который где-то ходит, да, он просто перестает для тебя существовать. Для тебя это становятся просто люди. И ты уже не замечаешь, в общем-то, мужчин и женщин вокруг, да? То есть для тебя один человек и точка. И в этом есть единство. А все вот эти вот безответная любовь и так далее, это все страсть. И под личиной этого много чего может скрываться. Поэтому Слава Богу, если это не всем дано, но слава Богу, если в своей жизни вы встретили человека, с которым у тебя одно тело и одна душа на двоих.
Вы знаете, общественная жизнь раньше и до последнего времени, она складывалась как-то так, что в русских деревнях, та тема, которую я поднимал, она складывалась так, что женщина, она знала, что вот эта жертва будет от начала до конца. Я поэтому в русских деревнях говорят: не люблю тебя, а жалею тебя. Вот это жалею тебя, вот эта любовь жертвенная, это присуще природе русской женщины, и на нем, так сказать, и деревня наша, и наше русское православие, наши семьи православные стояли. А сейчас современная жизнь уничтожает это понятие, уничтожает, так сказать, комфортом, европейским раем, вот, современными понятиями, современной психологией. Так что, к сожалению, это уходящая Русь, к сожалению.
То есть вы хотите сказать, что то, о чем говорила Надежда, говоря о том, что любовь обязательно в семье должна быть взаимной, это элемент современной психологии, и это, в общем-то, вещь необязательная?
Нет, я говорю о том, что понятие любви в той среде, в которой я родился, рос, не русской деревне, да, это основа была вообще всего, и, так сказать, государственности, и общественного, так сказать, устройства, она стояла на, так сказать, на понятии не получения, так сказать, удовольствия от противоположного пола, а она стояла на этой изначальной жертвенности. Она идет, так сказать, изначально, это было в природе, и сейчас остается в природе русской женщины, ну, к сожалению, это уже, так сказать, как я сказал, уже уходящая Русь. Взаимная любовь, конечно, куда же без нее взаимной любви, но, как правило, простите меня, как правило, в семье один человек, и, так сказать, берет на себя как бы большую жертву, понимаете, один человек, или он, или она, понимаете, кто-то доминирует, кто-то, так сказать, вот есть пристяжная лошадь, а есть коренная. Так вот, кто-то коренной, это может быть и мужчина, и женщина. К сожалению, в нашей среде, православной русской среде, как правило, это была русская женщина. Ну, простите меня, я сказать, вокруг меня, если я смотрюсь там, бывает наоборот, понимаете, когда мужчина, там, ну, женщина, она свои обязанности выполняет по обязанности своей женской, сказать, мать, она жена, понимаете, а на любви мужа все держится. И такое много примеров я знаю вокруг себя. На любви мужа. И не обязательно взаимной любви. Вот, сказать, взаимность, она есть, конечно, но в какой мере? В какой мере? И вот часто мужчина, бывает, вот эта его любовь становится жертвенной для семьи большей. Именно его любовь содержит семью, крепость семьи дает, понимаете? Вот я так понимаю.
То есть, как сказал кто-то, по-моему, из классиков, в семье один любит, а другой позволяет себе любить.
Ну, можно и так сказать, если это мне не нравится, такая форма, как вы выяснили. Но, в принципе, если один человек любящий есть, один по-настоящему любящий есть, семья сохраняется до конца. Я так думаю, хоть один человек, понимаете? А второй может терпеть, просто терпеть, смиряется как-то, понимаете? Или уже приспосабливается, как угодно. Но один любящий должен быть, несомненно. Всё.
Категорически не согласна с отцом Дмитрием. Невозможно позволять себя любить. Вернее, любить бездушную стену. Категорически не соглашусь, потому что нужно обладать очень большой любовью к этому человеку, который позволяет себя любить. Скажу так, что видела я одну пару, священника, да, они с женой, она очень его любила, а он позволял себя любить, именно позволял. Но, честно сказать, если вот внешне было за что его любить, потому что он полностью обеспечивал семью, он взял на себя все, и он как мужчина, как муж, он состоялся для своей жены, и его было именно за что любить, да, не люблю это слово именно за что-то любить, но именно внешне. В принципе, я понимаю матушку, почему она его любила. Она его любила до беспамятства, а он именно позволял себя любить. Почему я эту историю знаю? Потому что я знаю его бывшую невесту, которая погибла в ДТП, и он ее очень любил. А тогда, когда она погибла, он женился на матушке. И он не скрывал, в общем-то, от своей жены, что он любит ту девушку до сих пор. Да? И она, любя своего мужа, своего батюшку, она именно вот эта жертвенная любовь, я считаю. Но это крайне редко, понимаете? Если ты все время бьешься головой об бездушную стену, да, видя, например, вот женщина любит, а мужчина, так скажем, позволяет себя любить. И это крайне тяжело. И, честно сказать, какая бы женщина ни была, я не могу за всех говорить, да, потому что каждый пример он индивидуален, но когда-нибудь тебя просто устанешь ты бить эту стену, и ты просто расшибешь лоб. Поэтому, конечно, все хотят идеально. Конечно, ни на одной свадьбе ты никогда не услышишь, что вы проживете столько-то, а если вот нет, да, то вот и нет. Потому что все желают молодым счастья. Но все мыслят ведь по жизни идеалами. И в идеале, когда люди именно любят друг друга вместе, то есть жена любит мужа, муж любит жену, и когда у них, как, знаете, как две шестеренки, все складывается, то есть у них мысли одинаковые, поступки, они даже мыслят в одном направлении и говорят. Была когда-то показательная передача на одном радио, честно, не помню. Была там утренняя передача, что ведущий звонил мужу, да, и сначала жена отвечала на вопросы радиоведущих, и было как бы такое понятие, что позвонив, муж должен примерно так же ответить. И это прям вот до смешного иногда доходило. Я помню, очень, ну, мило было слышать, когда жена ответила, и она сказала, и так же ответит мой муж. И он на эти же вопросы ответил аналогично. Вот для меня это идеал. Это говорят о том, что люди слышат друг друга и чувствуют одинаково. И бывают те ситуации, конечно, это не совсем не показатель, это такая юмористическая передача была, что жена говорит одно, а муж полную противоположность. Это говорит о том, что все-таки они мыслят тоже по разные немножко стороны. А бывали стопроцентные совпадения. И я вот все время удивлялась, думаю, надо же, как женщина изучила своего мужа, что она 100% попадала всегда с ответами, вот, и муж также отвечал. Поэтому вот когда мысли, дела и быт супруги смотрят в одном направлении, вот тогда и получается идеальная семья. А когда, как говорится, один любит, а другой позволяет себя любить, вы знаете, очень тяжело эта модель семьи. Возможно, это где-то есть. Скорее всего, даже и счастливо они живут. Но по какому-то личному опыту, исходя из того, что я вижу вокруг себя, я не вижу смысла любить человека, да, и класть на него свою жизнь, даже по-христиански, если мыслить, да, если человек тебя не любит и, так сказать, тебя реально не уважает. Потому что в первую очередь еще в браке это все-таки уважение.
А вот эта семейная пара, которую вы описали, они долго живут друг с другом? Сколько лет?
Они живут 10 лет. У них 5 детей. Просто с матушкой я с этой периодически общаюсь, ввиду работы общественной, да. И она, мы как-то с ней так по душам поговорили. Она говорит: Надь, честно, очень тяжело любить человека, который тебя не любит, а позволяет себя любить. Это реальный подвиг. И на самом деле, если современные семьи брать, которые современные, не христианские, ну, скорее всего, это стопроцентный развод рано или поздно. Да? А в христианской семье возможно этот крест донести до конца. Но, опять же, не каждому он под силу.
Я желаю этой паре прожить еще вместе 50 лет и умереть в один день, но не уверен, так ли будет у них все, как сейчас, еще лет через 10 или еще лет через 15.
Ну, в принципе, соглашусь. Вот, потому что для меня эта матушка, я с ней когда общаюсь, для меня она, честно сказать, я преклоняюсь перед ней, но она для меня не пример для подражания, потому что семья – это единство, и нельзя смотреть в семье по разную сторону, понимаете? Нельзя иметь семью и, например, только основываясь на быту, да? Нельзя иметь семью, основываясь только на том, что у тебя там дети. Нельзя иметь семью, основываясь только на том, что там какие-то материальные ценности. Потому что, понимаете, родив детей, они уходят, а вы остаетесь. Вот муж, жена, они остаются в итоге. И что вы принесете в старость и туда, куда мы все уйдем, это уже результат той жизни, которую вы прожили. И разве вы скажите, на материальном или на быту можно прожить жизнь? Скорее всего, да. Многие семьи живут на этом. Но поэтому это и огромная часть разводов. Потому что в итоге это просто, понимаешь, что настолько это пустое, твоя жизнь прошла, и ты не видишь никакой ценности в этом материальном. Да? И в итоге все заканчивается разводами. Поэтому отец Дмитрий задавал вопрос, почему большое количество разводов. Потому что в 21 веке, в те дни, когда мы живем, развит культ чувственности, развит культ денег, разврат, распущенность и так далее, и так далее. Если супруги себя блюдут, если они ценят то, что имеют, и муж любит жену, а жена любит мужа, поверьте, разводов будет все меньше и меньше. Главное не ошибаться и не путать, что страсть не имеет ничего общего с любовью. И когда при виде человека ты хочешь от него только тело, это говорит о том, что ваши отношения изначально имеют нездоровое начало. Потому что в первую очередь тебе женщина, с которой ты общаешься, или мужчина, с которым ты начал свою дружбу, они тебе должны быть интересны, его душа должна быть тебе интересна и близка. И тогда у вас есть все шансы на то, что у вас сложится жизнь, и вы проживете до глубокой старости. Как говорится, жили долго и счастливо, и умерли в один день.
Господи помилуй. Вы знаете, хочется как бы итог, я хочу сказать все-таки настоять на этой мысли, что семья, то есть любовь, для меня понятие любви – это жертва. И я видел, так сказать, семьи, которые уцелели, понимаете, и всегда там присутствует любовь. Она может быть и, так сказать, появиться, может ее не быть, она может возникнуть. Например, одна женщина, которая, так сказать, 6 детей вот она родила, да, от второго брака, первый брак, значит, ну, неудачный, вот, она сказала, она не любила своего мужа, когда выходила замуж, представляете себе, просто безвыходная ситуация, и он ее любил, она знала об этом, понимаете, и она доверилась ему, она говорит, с каждым ребенком все больше люблю. Все, понимаете, все, Господь устроил эту любовь, то есть это единство. Я еще раз, один человек должен, хотя бы один человек должен в жертву принести себя. И когда я вижу по жизни, если этот человек приносит себя в жертву, семья остается неразрушенной. Аминь.
Вот такая у нас сегодня получилась интересная передача. Так мы и не договорились о том, как правильно, но это и не было нашей целью. Наши радиослушатели сами решат, кто прав, отец Дмитрий или Надежда. Сейчас нам пора прощаться. Я напоминаю, что в нашей студии был постоянный автор радиостанции Дмитрий Котов и руководитель волонтерского движения города Сергиев Посад «Дарим надежду и подрастайка» Надежда Немцова.
Дорогие радиослушатели, благодарю вас за внимание. Конечно, то, что говорил отец Дмитрий, то, что говорила я, это не таблетка от всех болезней и не совет на все случаи жизни. Каждый вправе выбирать сам, что ему ближе, да? Во-первых, с отцом Дмитрием нас разделяет два поколения, да, потому что большая разница, так скажем, да, по-разному мыслим. Поэтому сами выбирайте, чье мнение ближе. Хотела только добавить одну вещь, что отец Дмитрий сказал про жертву. Вы думаете, что, создав семью с человеком, вам не придется ничем жертвовать? Или отец Дмитрий, скорее всего, призывает, знаете, как я это называю, вечное терпилово. Вот вечной терпиловой быть не надо, а жертвовать ради любимого человека, почему бы нет? Ведь в этом и есть любовь. Поэтому вечный терпила, он всегда несчастлив. А человек, который жертвует ради любимого человека, он будет самым счастливым человеком на свете. А счастье – это всегда любовь, дружба, мир, так скажем, душевный, да, полнота. И физические отношения, которые между супругами, они эту картину лишь дополняют. То есть это как вишенка на торте должно быть. И если это все есть, вот там и рождается любовь. А жертв нашей жизни семейной хватает у всех. Благодарю всех. До встречи.
До свидания, дорогие радиослушатели. Нам с вами было не скучно.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.